Слава Богу, братья и сестры. Очень хорошая, хорошая песня, хорошие слова. И мы с вами продолжаем исследовать книгу пророка Даниила. И мы уже с вами прошли ровно половину, 6 глав этой книги. И эти 6 глав хронологически рассказывали о жизни Даниила, о жизни других иудеев, которые были в плену, о тех событиях, которые протекали от юности пророка Даниила до момента, когда он уже был очень пожилым, старым. Момент, когда уже Дарий и Кирписийский пришли и завоевали Вавилон, уже Даниилу было больше 90 лет. То есть это был очень преклонный возраст. 7 главы до 12, то есть половина книги как раз, речь пойдет о пророчестве, которое видел Даниил. Они не связаны хронологически, но они последовательно объясняют судьбы грядущего мира, то есть что должно случиться во всяких видениях, во всем, что видел Даниил. Бог открывает ему картину того, что же должно произойти с грядущими поколениями, с миром, с евреями, с язычниками, и что вообще будет в окончании. То есть, если мы с вами возьмем книгу Даниила, если мы возьмем с вами книгу Откровения, если возьмем другие пророческие книги, увидим, как гармонично одна дополняет другую. Это огромное расстояние между ними. Итак, давайте мы с вами откроем нашу Библию, 7 глава, книга пророка Даниила, прочтем текст и потом поразмышляем. В первый год царя Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе свое. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море, и 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья. И он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь мясо много. Затем я вот еще зверь, как барс, на спине у него 4 птичьих крыла. И 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь 4-й, страшный, ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех предыдущих зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхий днями, одеяния на нем были, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьма тем предстояли пред ним. Судьи земли, судьи сели и раскрыли книги. Видел я тогда, что за изреченные высокомерных слов, как и говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, предано на сожжение огню. И у прочих зверей вот это властих, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Встрепетал дух мой во мне, Данииле, и в теле мое, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих, спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которые 4, означают, что 4 царя восстанут из земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о 4-м звере, который был отличен от всех и очень страшен, зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, и остатки попирал ногами. И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпало 3, в том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог Жил брань со святыми, превозмогал их, доколе не пришел ветхи днями, и суд не был. Суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле, отличное от всех царств, которые будут пожирать всю землю, попирать и сокрушать их». А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. И прочих, и против Всевышнего будет произнести слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Такое очень интересное видение видел Даниил. Вообще, сразу хочу отметить, пример нам, да, что вот мы видим любопытство Даниила. Он удовлетворен только тем, что вот он увидел. Он ищет объяснение, что же это значит. Это призыв к нам, братья и сестры, потому что, к сожалению, многие христиане сегодня ленивы и нелюбопытны. Вот что они там прочитали, 5 доктрин знают, и дальше они не развиваются в этом направлении. Даниил отличался тем, что он тщательно искал, тщательно пытался сохранить, переосмыслить виденное. Конечно, в свете тех событий, которые жил Даниил, он видел грядущее, то есть он видел наши дни. Вот он штрихами показывал, он не описывает здесь все подробно. Я сразу хочу сказать, что мы будем много говорить о символах вообще. Я, честно говоря, придерживаюсь буквального толкования. Но некоторые места описания, такие как пророчество или откровение, они необходимо объяснять их символы. Поэтому как бы мы сделаем здесь общие какие-то символы, потому что как только мы зайдем куда-то конкретизировать, мы обязательно попадем в какую-то проблему. Такую проблему когда-то попали Вильям Мюллер, который пытался каким-то образом вычислить приход Иисуса Христа. Он там взял вот эти времена, полувремени, все это разложил, что-то там складывал, не знаю, какую технологию он преследовал, но он пришел к выводу, что в 848 или 738, я не помню, в начале 19 века Христос придет непременно, все однозначно, да? И он, будучи обладая влиянием, он привел к тому, что многие люди стали продавать дома свои, шили белые одежды, куда-то на гору пошли, там в Соединенных Штатах Америки, ждать прихода Христа. Ничего не произошло, поэтому мы не будем конкретизировать. Наше братство тоже страдало вот от этого. Помните, да, 666 очень любят, складывали спички, получался Ленин, и постоянно люди пытаются конкретизировать и постоянно ошибаются. Мы помним Петр I, который приказал снимать колокола с церкви, чтобы из них лили пушки. Объявлен был православной церкви того времени, он антихрист. Помним, да, это? Плюс его годы правления там совпали, 1699, их там крутили, переворачивали, тоже у них выходило 666. Здесь опять от 2007 дня говорят, что этот рок, говорящий скамену, это Папа Римский. Ну и так дальше. Мы не будем так делать. Вот это США, это вот Киев, а это... Мы просто рассмотрим, потому что нам не открыто, и когда мы начинаем детализировать, ну, всегда есть опасность попасть в какую-то беду. Поэтому, знаете, давайте вот придем слова Христа. Когда ученики спросили Христа: «Господи, в это ли время восстановишь нам Царство Небесное?» Знаете, сказал Христос: «Не ваше дело знать времена или сроки». Если Христос не открыл ученикам своим, он не откроет ни Елену Уайт, ни Чарльзу там Расселу, ни другим людям, которые пытаются вот там как-то соединить. То есть это дано нам для того, чтобы мы бодрствовали и ожидали. То есть мы были в положении ожидания, а не то, чтобы мы тут почитали, сказали: ну, 50 лет, можно расслабиться, успеем покаяться. Не об этом речь вообще. Поэтому, братья и сестры, мы будем говорить только о том, что это говорило в прошлом, мы знаем наверняка, точно. А что это в будущем, оно здесь показано штрихово, то есть очень не конкретно, правда? То есть общие какие-то картины. И мы будем говорить, чтобы нам не углубиться, искать те детали, которые здесь не даны. Потому что это получится уже не экзегетика, а экзегетика, когда люди там привносят свои какие-то политические взгляды, пытаются это все садить. Такое немножко вступление. Давайте теперь мы рассмотрим здесь видение. Слово такое очень интересное здесь. Мы видим сначала речь идет о Великом море. Да, Великое море в представлении народов, которые вокруг него жили, это Средиземное море. Мы сегодня называем это Средиземным морем. Те народы египтяне, евреи, греки, римляне, которые, которым вообще зародилась та цивилизация библейская, они называли Великим морем. Вот. Средиземное море, да, само название это, но соединяло различные культуры, называли Великим, не просто так. И мы видим, что здесь четыре ветра небесных. Вот в русском языке ветры, в еврейском стоит слово руах. Еврейский язык, он говорит и ветер, и дух. Вот. Одно слово евреи имеют в виду. Поэтому, может быть, вероятнее всего, что это шла какая-то духовная противостояние, духовная битва. Сначала, да, мы видим, что. А потом это переключилось уже на земные царства. Это показывает нам то, что любые какие-то события, которые происходят на земле, они имеют еще и плоскость небесного. Помните, как Павел, да, учит? Он говорит в послании к Коринфянам, да? Мироправители тьмы века сего, власти, престолы, там, начальство и так дальше. То есть вот эта сложная иерархия, которая только видимых находит исполнителей здесь на земле, каких-то царей. Но за этим стоят вот эта сложная система духовной брани, которую нам не видно, может быть. Мы думаем, да что такое вот это тисли государство, и вот нас там пытаются в тюрьму сажать. Но за этим стоят определенные бесовские силы, которые направляют там, вождей, ну, коммунизма, например, или ислам, вот этот, который сегодня. То есть это не случайно вот люди так изобретают, давай там истреблять неверно. За этим стоят определенные темные силы. И вот здесь эта взаимосвязь показывает. Все начинается там, с верхних эшелонов, с той плоскости, которая для нас закрыта. Помните, да, такую книгу Иова мы читаем все с вами, да? Вот. Ему бедному непонятно было, уже не было там на совещании, когда сатана явился перед Божьим престолом. Он думает, да что такое, тут вот разорили скот, хозяйство пошло прахом, деньги кончились, дети погибли и сам заболел. Но Библия открывает нам, что этому предшествовало вот это небесное сначала, такое совещание, где сатана пытался каким-то образом повлиять на ход событий. И здесь мы видим, что все начинается сначала с духовного, с какого-то момента, связанного с небесными сферами. Итак, давайте мы рассмотрим первого зверя. Здесь мы попадаем в ту главу, в четвертую, где он пытался растолковать сон Навуходоносора, да, только там было дерево, и там был истукан, а здесь вот немножко сместилось, но, в общем-то, суть одна и та же. Итак, давайте рассмотрим первого зверя. Первый зверь, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. То есть мы должны понимать, да, что символ царя зверей, лев, или символ царя птиц, орел, это не вчера появилось, это не изобрели в 19 веке, это испокон веку лев был символом царственного достоинства. Лев считался неким таким царем. Если мы читаем Библию, да, мы видим, что это всегда связано с силой, с мощью, это всегда связано с властью. Когда речь идет о Христе, да, сказано, что вот идет лев от колена Иудина, то есть он царь, которому принадлежит править. Сатана, когда тоже хотят подчеркнуть его значимость, его силу, тоже говорят, вот сатана, дьявол, как лев, рыкающий, да, читаем с вами. То есть это всегда говорит о силе, это говорит о мощи. Кроме этого, мы здесь видим, что у него еще крылья орлиные, то есть это говорит о его стремительности. И когда мы с вами рассматриваем Вавилонскую империю, мы видим, как стремительно и как быстро они покорили окружающие народы. Да? То есть пала такая мощная империя ассирийская, они ее подмяли, пала египетская империя. Все вот это междуречие, все эти страны, которые когда-то были автономными, они вошли в состав этой огромной, как котел туда были втянуты масса народов, масса других людей, которые просто поглощены были этой империей. Вот. Но в какой-то период времени, да, может быть, связано с Навуходоносором, мы помним, да, что он тоже был как зверь, который ел траву, но потом это все каким-то образом стало очеловечиваться. То есть эти захваты, они принесли пользу с тем, что соединили народы. Вообще, вот я хочу тоже здесь заметить, да, что ничто не совершается вот стихийно. То есть за всем этим стоит Божий план, промысел Божий, проведение Божие. Потом мы будем еще дальше рассматривать эту книгу, это все наблюдать за этим. Итак, первый зверь это Вавилон. И вот он быстрый, он стремительный, он очень мощный и сильный, он завоевал все тогдашние страны, которые тоже отличались военной мощью, Бразилия, она была очень мощная держава, но Вавилон смог ее поработить. Вот. Второй зверь давайте рассмотрим. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны. Три клыка во рту у него между зубами. Ему сказано, так, встань, ешь мясо много. Медведь очень мощное животное, да, символ России, сегодня так принято почему-то думать, что это вот такой зверь. Он тоже сильный, практически нету никого, кто бы мог сравниться с ним по силе, по выносливости, по каким-то даже способностям, связанных с умственными, с такими, да, мы знаем. То есть медведь символизирует недоперсию. Вот очень интересно, вот, три клыка у него, да. Речь идет о трех народах, которые поработила Медоперсия. То есть это медяне, собственно, да, персы поработили. Это вавилоняне, это Египет. Это были огромные цивилизации, на которых вообще развивалась колыбель древней цивилизации. То есть это те, кто являлся основанием вообще того, чтобы развилась вот эта дальневосточная цивилизация. И мы видим, что они были поглощены медведем. То есть это была сила этого зверя. И кроме этого, вот здесь очень интересно, да, ему дано поручение, я еще раз говорю, это проведение Божие. Встань, ешь мясо много. Да? То есть, когда мы читаем с вами о том, как стремительно Кир, порабощал те народы, начиная там от Лидии, с Малайзии, заканчивая Египта, мы видим, что огромное количество людей было под ним. То есть Бог дал им это повеление. И то, что не покорила Вавилонская империя, покорило Медоперсидское царство. То есть Медоперсидское царство распростерлось от Парфии, то есть это нынешняя Средняя Азия, где-то там за Ашхабадом, и до почти выхода к Атлантике. То есть она завоевала не только Египет, но и Нубию, Ливию, огромная территория. И только остановилась на границе Малой Азии и Греции. То есть вот до такой это. И то даже было там желание их завоевать. Вы помните, да, если с истории 300 спартанцев, как раз вот этот период времени, когда они пытались переплыть битву при Саламанке, где персидскому флоту было нанесено сокрушительное поражение, и после этого остановлено нашествие на запад. То есть, ну и то, что завоевала Медоперсия, это была огромная империя, то есть трудно себе представить себе ее размеры. Наша Россия, наверное, будет меньше того, что завоевала Медоперсия. Еще один зверь, третий зверь, давайте мы его рассмотрим. Затем видел я, и вот еще зверь, как барс, на спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После, вот, надо остановиться здесь по одному стиху. То есть четвертый зверь это барс, 4 крыла. Опять же, да, крылья это символ стремительности. То есть то, что не добежит какой-то зверь, птица всегда прилетит. Это четвертое царство, это царство Александра Македонского. Вот то, что не завоевало еще, то, что еще не завоевало Персидская империя, завоевал Александр Македонский. Его простор уже не за Ашхабад, не Пиар, не Парфия. Он дошел до Индии, то есть остановился в Северной Индии. Его стремительный просто поход. Удивительно, за 2 года он завоевал просто громадные территории. Я поражаюсь просто. Будучи очень молодым человеком, в 33 года он умер, он имел ни одного проигрыша не знал. То есть это был полководец великий. Сегодня помнят его и на Западе, и на Востоке, в странах исламских, он называется Искандер Великий, у нас называется Александр Македонский. Это человек, который потряс тогдашние основы цивилизации. Его идея фикс была такая, чтобы эллинизировать всю восточную культуру. Он хотел соединить Восток и Запад. Благодаря как раз Александру Македонскому, благодаря тому, что он сделал, это дало возможность пронести Евангелие. То есть, когда Павел проповедовал, была общая страна, называлась она Римская империя, но был один язык. Язык, межнациональное общение, можно так сказать, современным языком, это был греческий язык. Новый Завет был написан на греческом. Все люди, независимо лидийцы, или римляне, или парфяне, разговаривали на одном языке, на греческом. Это дало возможность огромного, стремительного просто разбега для того, чтобы евангелизировать Евангелие благодати. Мы должны это понимать, что Бог это использовал, да, в том числе как бы. Вот, очень трудно евангелизировать, если за 100 километров от тебя живет, знаете, как вот в Дагестане, да, там 60 народностей, с одного села спустился, там никто тебя не поймет уже, потому что там здесь табасаранцы живут, а тут живут лакийцы, а там живут лезгины, а тут и так дальше. То есть очень сложно, правда, общаться, когда ты не понимаешь, о чем говорить. Плюс они разные языковые группы, одни тюркоязычные, другие там ираноязычные и так дальше. То есть очень трудно. Так вот, Александр, имея эти планы, он сделал или пытался сделать Восток греческим. Он пытался эллинизировать. Вот. В этом его как бы и заслуга в какой-то мере. Здесь вот речь идет еще очень интересно. Четыре головы были у зверя всего, и власть дана была ему. После того, как Александр Македонский умер, он умер очень рано, эти огромные его завоевания, они распались на четыре основных стороны. Четыре полководца поделили между собой его огромную империю. Получилось такое царство фракийское, македонское царство, сирийское царство, египетское царство. Я сейчас не буду долго уклоняться, где кто был, да? Но, в общем-то, в основном это было четыре таких огромных царства. Сирийское царство включало в себе и Израиль, в том числе. То есть, когда были войны маковейские, когда Израиль сражался за Низину, как раз сражался с этим сирийским царством, с Антиохом и Епифаном и так дальше. То есть, вот это мы должны помнить. И последний зверь. Вообще чудовище, да, какое-то страшное помесь, которую Даниил не может описать. Он не говорит, на что это похоже. Давайте его тоже прочтем. После всего видел я в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей. И 10 рогов было у него. Я смотрел на него, на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, уста, говорящие высокомерно. Видела наконец, что поставлены были престолы. Это другая тема. Мы сейчас рассмотрим вот этот четвертый зверь. Четвертый зверь – это Римская империя. Вот я сразу хочу вам напомнить, что Римская империя не закончилась в V веке. То есть, хотя Рим был покорен полностью, да, пришли народы, германские племена и покорили Рим, но идея Римской империи, она живая до сегодняшнего дня. То есть мы должны понимать, что на основании Римской империи сегодня пытаются собрать эту Европу шить, что сегодня как-то границы пытаются разрушить, которые были. Да? Что сегодня вот этот Европейский Союз, это отголоски тех времен, когда еще Римская империя пыталась сделать одно огромное государство. То есть если Александр Македонский пытался соединить Восток и Запад, ограничиваясь только Грецией, ну, может быть, Фракия еще туда, чуть севернее падает, то Рим соединил вообще территории всей Европы современной, Англии, да, он покорил Англию, он покорил Германию, он покорил Задунайские все страны, он дошел вплоть до Причерноморья. То есть вот эти города, которые сегодня принадлежат Украине и сегодня в Крыму, это все было территорией Рима. То есть это огромная империя, это Восток и Запад, Европа и Азия, это все было под властью Рима. То есть Рим объявил себе таким гегемоном, он сказал, что Рим царство несокрушимо, и мы видим с вами, да, что вот в этом царстве три рога. Вообще понятие рогов, да, мы должны понимать, что это понятие силы. То есть если мы с вами смотрим, да, то, например, я не знаю, рог — это символ власти. Ну, мы говорим, да, это какое-то изобилие, это то, что как-то возвеличивается. Ну, такие у нас выражения, срок изобилия, например, да? Слышали, да, может быть, или там вознесу рог спасения моего, или там еще какие-то вещи, связанные с рогом, они всегда говорят о превосходстве, о силе, о том, что человек обладает какой-то властью и так дальше. Поэтому здесь видим 10 рогов, 10 каких-то государств, которые вошли в этот альянс. Ну, я не буду сейчас всех называть, мы знаем с вами, что несмотря на то, что Рим пытался все это шить, едино, да, на самом деле всегда были две народности, которые жили там, более сильные, более автономные, менее автономные. И вот он пытался это все шить. Здесь мы должны понимать с вами, что Даниил не видит последовательно, век за веком, знаете, не в нашей хронологии истории это все происходит. Здесь он видит огромные пространства, начиная от того, как Римская империя войдет, до наших времен, когда вот мы сегодня видим Евросоюз, когда мы видим вот эти наши дни, попытки соединить вот эту империю развалившуюся. Знаете, в средние века, да, вплоть до 19 века еще был император Римской империи. В курсе вы, да, что это была Австрийская империя, которая объявляла себе, что они являются наследниками, императорами Священной Римской империи. Было такое понятие, да? Там была власть императора, это власть светская и духовная власть. Это был Папа Римский, который говорил, что вся вообще Европа, вся Римская империя, это Римская католическая церковь, то есть основа на нее. И так она имела таких два рукава, да, это власть духовная и власть светская. Власть светская руководили последнее время, последние, может быть, 400 лет австрийская династия Габсбургов, средства духовной власти руководили папы. И таким образом пытались соединить на двух, на светской, на штыках и на духовной власти всю вот эту вот распадавшуюся к тому времени огромную вот эту территорию. Вот. Как раз отсюда, вот в пределах этой огромной империи, мы не знаем, как дальше будет поворачиваться дело, мы видим, что сегодня это все трещит как-то так, но еще держится. Но тем не менее, будет какой-то период, когда три царства эти падут и выйдет вот этот рог, который, говорит, богохульный, так написано. То есть он будет иметь огромный интеллект, глаза и уста, но он будет бороться со святыми, вот здесь дальше написано, да? Вот, он будет человеком, восставшим против Бога. Вот, сразу хочу напомнить, да, что не будет это продолжаться вечно. Слово Божие показывает нам суд Божий. Вот этот ветхий днями, это Бог, да? Мы должны понимать это. Это не что иное, это Бог. Опять давайте мы так рассмотрим просто пророчески, да, Бога не видим, да, но символы, которые нам явлены, они должны нас показывать, какой Бог. Вот он, белая одежда, да, это символ святости, то есть Бог абсолютно свят. Там нету что-то там темное, нет. Белые волосы, они спадающие, ветхие днями, то есть человек или личность, которая не знает границ, то есть от вечности, да, Бог говорит, это не просто символ того, что он старенький дедушка, это то, что Богу тысячи лет как один день, у него нету границ времени. Вот. Кроме этого, у него стремительность, да, вот эти колеса, помните, Иезекииль тоже описывает вот эту сущность какую-то, мне очень трудно понять, крылья олены, там с одной стороны лен, другой орел, там и колеса, и на колеса глаза. Я читаю, но мне непонятно это. Вот. Здесь мы тоже видим колеса, я знаю только одно, колеса это символ движения, то есть это, понимаем, да, колесо это, Бог не отдыхает, он не то, что вот он там. Знаете, как деисты учат, они говорят, да, Бог когда-то завел Вселенную как механизм, отошел, теперь люди что хотят, то делают, они там как могут, живут, как понимают, так и действуют. Нет, мы видим, что Бог вечно на движении, мы видим, что святость Божия взывает его суду. Вот этот огонь всегда символ Божьего суда, да, если мы с вами рассмотрим с самого начала. Помните, да, первый жертв, который приносили, необходим был огонь. Огонь всегда символизирует, Бог пожирал жертву, чтобы показать, что его святость требует возмездия. И огонь пожирал жертву с тем, что евреи верили, что грехи перешли на жертву, а возмездие за грех смерть. И здесь мы видим вот эта огненная река от престола его, престол высокий, превознесенный, это святость, это мощь, сила в движении. В то же время это огонь поедающий, который не терпит ничего, что связано с грехом и бесчестием. И здесь, наверное, так наиболее ярко, наиболее четко обозначено участие в судьбах мира Иисуса Христа. Да? Очень ясно показано. Давайте его здесь рассмотрим. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы Сын Человеческий, дошел до верха огнями и подведен был к Нему». Мы помним, да, каким образом Христос взялся от земли. Помните, да, написано, что и облака скрыли его от них, да, когда ученики смотрели, как Христос возносился. И потом, помните, как было сказано им, да? Он придет таким образом, как и возносился от вас. То есть он также придет вот в этих облаках. Облаках опять символ чистоты святости, символ того, что расстояние нельзя облако вот сказать, что сюда не лети или здесь не возникает. То есть это символ безграничности, да, символ чистоты и безграничности. Поэтому мы здесь видим суд у Белого престола, когда окончательно будет все дано, все решено, и вот этот человек или это царство, этот царь, это быстрее всего речь идет об антихристе, который восстанет, его власть будет сломлена. Вот. За ним мучается, он говорит, поясните мне. Да? И потом мы здесь видим еще более такую подробную расшифровку. Мы должны понимать, что речь идет об израильском народе. То есть в Библии есть две таких отрасли, очень важно прописано. Первое. Обещание, данные еврейскому народу, обещание и то, что Бог говорил только для евреев. Это еврейская такая ветвь проходит красной нитью. Мы должны это помнить. Не пересекалось что-то. И обещание, данные церкви. Это совсем другие обещания. То есть такая ковенантная богословие, они это путают. Они там называют евреев ветхозаветной церковью и пытается себе какие-то обетования оттуда забрать. Ничего подобного. То есть апостол Павел это очень ясно расшифровал. Он говорит, что маслина, от которой ожидали плода, она оказалась негодной. На этом корневище были насажены дикая маслина, и пока не войдет последний язычник, работа с корневищем никакой не будет вестись. Поэтому, братья и сестры, когда мы читаем об обетованиях данных евреям, мы к ним никаким боком не относимся. То есть евреям первое обетование дано было, что царство Давида не прекратится, да, будет восстановлено. Мы не ждем этого, нам это не надо. Храм будет восстановлен. У нас, мы являемся мессией храма Бога Живого, церковь, наша глава. Евреи ждут, правда? То есть это для них очень важно, для них это первостепенное значение. Потом территория, Бог сказал, от этой реки Нила до великой реки Ефрата, все это отдам тебе. Авраам, помните, было сказано, да? Мне не надо территорию, мне другая совсем обетование. Мне дано такое обетование, да? Царство, жительство же ваше на небесах, да? То есть по-другому. Поэтому, братья и сестры, после того, как евреи распяли Христа, после того, как они отвергли Слово Божие к ним, после того, как они, мы помним с вами, да, я просто хочу напомнить, как происходило дело. Бог многократно говорил им через пророков: покайтесь, придет Сын Человеческий, примите их там. Что они делали с пророками, помните, да? В лучшем случае они их игнорировали, в худшем случае они просто побивали камнями. То есть они не хотели слышать Бога, который говорил через своих слуг. Когда пришел Христос, они не хотели слушать, они его распяли. Христос сказал, все оставляются до ваш пуст. Мы должны понимать это. Христос убрал, отодвинул Израиль, и сегодня работает церковь. Но Божьи обетования не могут, я теперь не буду вам выполнять. Это мы с вами так можем сказать. Я, например, разозлился ножкой тут, но и то, что сказал, я теперь могу вправе там не делать. Но Бог так не может. Он является заложником своих слов. Поэтому вот здесь вот эпоха церкви вообще не указана. Вы если обратили внимание, да? Исаия и Даниил о церкви не говорят ничего. Павел, который уже проповедовал Евангелие, сказал, тайна, скрытая от веков и времен, ныне дана мне, да, и он открывает тайну церкви, о том, что Христос избрал ее, что это невеста и так дальше. Поэтому здесь Даниил ничего не говорит о церкви. Он говорит о великой скорби, которая должна быть в последние времена. Он говорит о том, что вот этот рог, вот этот антихрист, он будет вести борьбу со святыми, он станет их превозмогать до той поры, пока Сын Человеческий не придет, чтобы одержать победу и восстановить те обетования, которые были даны евреям. Поэтому, братья и сестры, сразу себе как бы, ну, запомните вот эту идею того, что церковь – это отдельная нить, отдельная линия, которую Бог проводит. Что касается Израиля, это тоже отдельная линия. То, что было обетовано Израилю, никоим образом не обетовано нам с вами. И то, что обетовано церкви, это только церковь. Мы должны понимать это, да? Вот. Поэтому для Израиля очень важно храм, для Израиля очень важно потомок Давида, который будет царствовал над ними. Для Израиля очень важно вот та территория, которая была обещана. Никогда, даже во времена лучшие, когда Соломон царствовал, никогда Израиль не владел такой территорией. Никогда. Но если Слово Божие так говорит, то это будет так. То есть придет время, когда церковь возьмется, да, перед великой скорбью мы с вами читаем, и Бог будет работать с Израилем, и Бог опять сделает Израиль светом для язычника, и Бог будет еще спасать посредством проповеди вот этих двух свидетелей, мы считаем. Я просто забегаю вперед, чтобы как бы было понятно. До того времени, пока он не придет, чтобы установить тысячелетнее царство для Израиля. Когда Христос идет, написано, святые с ним. То есть церковь уже с ним идет, она уже там, она уже на брачной вечере. Мы еще будем к этой теме возвращаться снова и снова, но я просто хочу, чтобы мы такие две генеральные линии для себя отметили. Итак, Римская империя, начавшаяся где-то лет за 100, может быть, 40-150 до Рождества Христова, она не потеряла свое влияние, своей власти после падения в V веке, и сегодня она является как бы вот этим связующим звеном, объединяющим Европу. Мы вообще должны понимать, что все европейские языки, они произошли на основании латыни, вся культура, все это жизнь на том, что дал Рим вообще на самом деле. Да? Римское право, например, которое сегодня широко используется, в том числе и у нас, да, это все там оттуда все это черпается. Философские школы и все остальное. Поэтому, братья и сестры, здесь описывается битва. Мы сегодня тоже участники этой битвы, мы ее проходим. Вот. Только густота ее или печаль ее может увеличиваться или уменьшаться, но мы с вами проходим. И Христос, в конечном итоге мы видим здесь, да, что Христос пойдет к ветхому дню, то есть Он подойдет к Богу с тем, чтобы предстать и соединить свою невесту. Это наше с вами обетование. И Он даст обещанное Израилю, это обетование Израиля. Давайте помолимся, братья и сестры. Аминь.